Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Фессалоникийцам, и сегодня мы приступим ко второму, практическому разделу этого послания. Если первые три главы выдержаны в тоне личного письма, апостол Павел благодарит фессалоникийцев за их достойную жизнь, поясняет, какими мотивами они руководствовались в своей миссионерской работе, то четвертая и пятая главы послания посвящены практическим наставлениям. Здесь апостол Павел говорит о том, какой должна быть жизнь христианина. И прежде всего он напоминает им то, о чем уже когда-то беседовал с ними. Павел подчеркивает, что импульсом к правильному образу жизни является любовь к Богу. Многие люди, как тогда, так и сейчас, представляют себе христианскую жизнь в виде определенного набора правил, которым нужно подчиняться. Считается, что существует определенный список запретов, действий которых нужно избегать, и, в лучшем случае, несколько обрядов, которые необходимо исполнять. Но здесь апостол Павел занимает принципиально иную позицию. Дело в том, что истинно верующий человек в первую очередь стремится угодить Богу. Это отправная точка всех его действий. Именно поэтому он старается поступать так, чтобы не огорчать Создателя нарушением его заповедей. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о четвертой главе этого произведения, в которой Павел продолжает свои рассуждения о том, что пришествие Христа является для верующих очищающей надеждой. Разговор об этом начался еще в третьей главе, где апостол говорил о том, какой жизнью должны жить христиане ввиду грядущего пришествия нашего Господа. В начале четвертой главы Павел продолжает свои наставления. Итак, прочтем первый стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Иисусом Христом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Итак, в этом разделе нам даются наставления о том, как именно верующему следует жить здесь, в этом мире, в свете грядущего пришествия Иисуса Христа. Все эти наставления могут быть сведены к одной весьма простой истине, которую мы встречаем в четвертой главе несколько раз. «Поступайте как должно и угождайте Богу». Я думаю, что нашим величайшим заблуждением является уверенность в том, что служение — это необходимое условие христианской жизни, и что человек обязан сразу же найти себе какое-то дело. Ранняя церковь гораздо больше волновалась о своем образе жизни, но зато именно их жизнь была замечательным свидетельством окружающему миру. Сегодняшний мир очень внимательно смотрит на церковь, и в результате этого изучения окружающие люди чаще всего поворачиваются и уходят. Все дело в том, что мы слишком заняты своим служением. Мы трудимся, как муравьи. Но, к сожалению, наша жизнь не подкрепляет этого служения. Вместо того, чтобы сосредотачивать все свои силы на попытках сделать что-то достойное, мы должны жить достойной жизнью. А когда наша жизнь угодна Христу, мы, несомненно, будем творить добро. В этой главе нам представляются практические аспекты нашего упования на грядущее пришествие Господа. Дело в том, что мы все мечтаем о том дне, когда мы будем восхищены, чтобы встретиться с Иисусом на облаках. Но, друзья мои, пока мы ожидаем этого светлого дня, наши ноги опираются на эту бренную землю, живя на которой нам надлежит поступать достойно. Мы должны поступать так, как угодно нашему Спасителю. Павел увещевает фессалоникийцев жить, угождая Богу, как некогда научил он их сам. Более того, апостол увещевает их все более и более преуспевать в этом. Будучи верующими, мы должны непрестанно совершенствоваться. Мы должны расти в благодати и познании нашего Господа. Практическая земная жизнь верующего чрезвычайно важна, и во многих отрывках Писания, включая текст данной главы, эта истина повторяется снова и снова. Верующий не вправе поступать так, как угодно ему. Он должен жить и поступать так, как угодно Христу. Прочтем второй стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Далее в этом послании мы с вами познакомимся с заповедями и наставлениями, которые Павел дает фессалоникийцам и которые говорят, как именно христиане должны поступать в своей жизни. Вы помните, что, будучи на этой земле, Господь Иисус давал своим людям особые заповеди. Но большая часть заповедей, встречающихся в данном послании, — это новые заповеди. Я бы очень хотел донести до вас одну важную истину, друзья мои. 10 заповедей не играют никакой роли в спасении грешника. Более того, эти 10 заповедей даже не являются стандартом для жизни христианина. 10 ветхозаветных заповедей были предназначены для того, чтобы, образно говоря, взять нас за руку и привести ко кресту Иисуса. 10 заповедей как бы говорят нам: «Друзья, вы все нуждаетесь в Спасителе». 10 заповедей можно сравнить с зеркалом, которое позволяет нам четко и ясно увидеть, что все мы грешники. 10 заповедей были даны не для того, чтобы спасти нас. Они были даны, чтобы показать нам, что мы все погибшие грешники, и что мы нуждаемся в Спасителе. В этом состояла их главная цель и предназначение. Однако, кроме 10 заповедей, существуют также заповеди, предназначенные исключительно для верующих. Причем стандарты поведения христианина, которые устанавливают эти новые заповеди, значительно превосходят все то, к чему нас призывали 10 заповедей Ветхого Завета. В 5 главе этого послания мы с вами найдем более 20 повелений, которые даны христианам. Однако вы будете абсолютно правы, если зададите естественный вопрос. Если человек не мог исполнить даже тех 10 заповедей, как он сможет соблюсти еще более сложные и возвышенные заповеди? Библия совершенно ясно говорит нам, что человек никогда не был способен соблюсти и исполнить 10 заповедей. Народ Израиля нарушал все эти заповеди, как однажды заявил об этом во всеуслышание Симон Петр. Мы читаем об этом в 15 главе книги «Деяний апостолов». «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Итак, если мы не в состоянии исполнить даже 10 заповедей, как же, спрашивается, нам удастся исполнить заповеди, которые призывают нас к чему-то значительно более высокому и серьезному. Да, друзья, человек не сможет добиться этого самостоятельно. Этого возможно достичь только посредством или с помощью Святого Духа, который обитает в сердцах верующих. Именно такие заповеди и повеления Павел дает новозаветным верующим именем Господа Иисуса. Верующим необходимы заповеди, ибо мы с вами не должны жить в беззаконии. Причем это вовсе не означает, что мы начинаем жить по закону. Мы не раз говорили, что постановления закона были даны, чтобы управлять нашим прежним естеством. А будучи верующими, мы не обязаны более жить по нашей старой природе. Христиане вообще не обязаны жить, руководствуясь какими бы то ни было законами. Принципы закона не являются правилами для христианской жизни. Павел не раз заявлял, что поскольку мы были спасены по благодати, а вовсе не с помощью закона, мы должны продолжать жить посредством этой же благодати. Однако здесь апостол дает новозаветным верующим все эти повеления именем Господа Иисуса, потому что каждому человеку нужна дисциплина, дабы во всем проявлять повиновение Христу. Однако это повиновение должно основываться на взаимоотношениях любви. Нами должна двигать любовь. Помните, как Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Мы обладаем новой сущностью, и мы должны верить себя, представить себя Богу. Это великая и славная честь — иметь возможность предать себя Ему и Его благодати. Божьей благодатью человек обретает Святого Духа, что позволяет ему жить на более высоком уровне, нежели тот уровень, которого требуют от него заповеди закона. Давайте далее прочтем третий стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Освящение — это замечательное богословское понятие. Однако я боюсь, что очень часто данный термин трактуется христианами неверно. Если вы будете исследовать Писание, вы обнаружите, что термин «освящение» имеет несколько различных значений. Когда понятие «освящение» используется в отношении Христа, как это имеет место в данном отрывке, этот термин означает, что Сам Христос стал нашим освящением. А это значит, что нам самим не удастся ничего добавить к этому. То есть мы никогда не сможем быть спасены в большей мере, чем в тот самый момент, когда мы доверились Христу. Мы приняты Богом вовсе не из-за того, какими мы являемся, но благодаря тому, что сделал для нас Христос. Это так называемое позиционное освящение, то есть наше освящение по нашему положению в Иисусе Христе. Нам с вами необходимо увидеть разницу между такими понятиями, как «оправдание» и «освящение». Это два библейских термина, смысл которых мы должны хорошо понимать. Существует разница между состоянием, когда человек просто спасен от грехов, и когда он становится таким, каким должен быть в силу своего положения перед Богом. Отождествление со Христом для оправдания — это одно из оснований для освящения. Мы пребываем во Христе. Освящение и оправдание — это два различных понятия. Однако они не исключают друг друга. Оправдание является основанием, на котором строится вся работа освящения. Можно объяснить это таким образом. Оправдание — это единовременное событие, а освящение — это длительный процесс. Оправдание произошло в тот момент, когда мы доверились Христу, когда Бог провозгласил нас безгрешными праведниками, сняв с нас нашу вину. Затем Бог начал в нас свою работу, которая будет продолжаться в течение всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение, но освящение — это процесс, который занимает всю жизнь. Иными словами, оправдание — это средство, освящение — это результат. Оправдание предназначено для нас, а освящение происходит в нас. Оправдание провозглашает грешника праведником, освящение делает его праведным. Оправдание удаляет вину и наказание за грех, освящение предотвращает развитие и рост греха. Бог совершенствует нас как изнутри, так и снаружи. Он дает нам возможность предстать перед Ним очищенными, потому что цена наших грехов была оплачена, а вина была снята с нас. Но одновременно с этим Бог изменяет нас изнутри. Он входит в нашу жизнь и в наши сердца посредством Своего Святого Духа и постепенно делает нас такими христианами, какими нам с вами надлежит быть. Иными словами, когда Бог дает нам спасение, Он не оставляет нас в наших грехах. Это уже так называемое практическое освящение, когда Святой Дух работает в нас с целью произвести святость в нашей обыденной жизни и в наших поступках. Это практическое освящение никогда не будет совершенным, доколе мы находимся в наших земных телах, то есть пока мы все еще обладаем нашей ветхой греховной натурой. Иными словами, если мы пребываем в Иисусе, Бог, смотря на нас, видит нас совершенными. Однако, независимо от того, каким замечательным человеком вы уже являетесь или станете однажды, вы никогда не сможете удовлетворить Его требованиям или соответствовать Его стандартам. Вы никогда не станете такими, каким был в этой жизни Христос. Господь был единственным, о ком Бог сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако Церковь, которая есть тело Христа, пребывает в Господе, а Сам Он является главой этого тела. Так что все верующие, живущие в этом мире сегодня, находятся в Нем. А потому все мы должны помнить, что мы являемся Его представителями. Писание гласит, что мы мертвы для греха во Христе, то есть по своему положению в Нем. Но мы никогда не будем мертвы для греха в этой жизни. Мы все обладаем греховной природой, и она будет сопровождать нас, пока мы живем в этом мире. Надо сказать, что причиной многих наших проблем является то, что мы предаемся своему прежнему естеству. Но несмотря на то, что в этой жизни мы не сможем избавиться от нашей прежней природы, нам сказано предать себя Богу. И в силу наличия у нас нашей новой природы, мы сознательным решением можем предать себя Богу. Точно так же, как человек предается грехам, он должен предавать себя Богу. Мы живы во Христе и обладаем новым естеством, ибо были рождены свыше. И нам сказано представить свои члены Богу в орудие праведности. Это, друзья мои, относится к чему-то конкретному и определенному. Нужно задуматься, в чем состоят наши реальные проблемы. Лично я прекрасно сознаю все свои изъяны и недостатки, и что бы это ни было, представьте все это в руки Бога, друзья. Но все вышесказанное вовсе не означает, что освящение — это обязанность, которая налагается на нас вследствие нашего оправдания. На самом деле, освящение — это результат оправдания. Точнее сказать, и оправдание, и освящение возникает вследствие того, что человек пребывает в распятом и воскресшем Христе. Нам сказано в первом послании к Коринфянам в первой главе в 30 стихе: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Итак, понятие освящения относится не просто к безгрешному состоянию, а скорее к тому, что мы были отделены и обособлены для Бога. Апостол Петр в первой главе своего второго послания говорит о том, что святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали пророчество Священного Писания. Однако мы с вами хорошо знаем некоторые истории жизни этих святых мужей Божьих. Мы знаем, что некоторые ситуации в их жизни выглядели не слишком свято. Например, Давид, который написал столько замечательных псалмов, был, как вы знаете, виновен в убийстве невинного человека. Однако вместе с тем все эти люди были освящены Богом. Они были святы, потому что были отделены для Него и Его делом. Буквальное значение такого понятия, как «освящение», означает быть отделенным для Бога. В тот момент, когда погибший грешник приходит ко Христу и принимает его своим спасителем, этот человек оказывается отделен или обособлен для Божьего использования. Эта истина была прекрасно продемонстрирована в храме Ветхого Завета. Бог преподал ветхозаветным верующим эту великую доктринальную истину посредством очень простой житейской иллюстрации. В ветхозаветной скинии использовались различные сосуды и инструменты, которые применялись в ритуалах жертвоприношений. После изнуряющих 40-летних странствований по пустыне этих горшки, сковородки, вилки и ложки были изрядно помяты и потрепаны. Я думаю, что они представляли собой весьма убогое зрелище. Любая нормальная домохозяйка отказалась бы использовать подобную посуду в своем доме. Скорее всего, она попросту выбросила бы все эти кастрюли на помойку. Однако Бог называл их священными сосудами. Они были святыми, потому что были отделены и обособлены для использования Богом. Именно это делало их священными. Точно таким же образом все это можно применить в отношении человека. Когда человек приходит ко Христу, он оказывается спасен, искуплен и принадлежит Господу. Павел говорит, что воля Божья есть освящение ваше. Мы были отделены для священного использования, для использования самим Богом. Каждое Божье дитя, а не только проповедники, миссионеры или служители, но именно каждый отдельный верующий обособлен для Божьего дела. В этом состоит суть освящения в христианской жизни. Христианская жизнь вовсе не сводится к следованию определенным правилам. Человек может соблюдать какие угодно предписания, но это вовсе не означает, что он живет жизнью истинного христианина. Вы спросите, тогда что же такое христианская жизнь? Христианская жизнь, друзья мои, это повиновение Иисусу Христу. Христианская жизнь означает общение с Иисусом. Это и означает принадлежать Ему. Друзья мои, любите ли вы Его? Это самое важное. Господь сказал Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Отождествление со Христом является основой освящения. Но послушание Христу – это практическое воплощение нашего освящения. Это очень просто. Все определяется не тем, как мы идем по жизни, а тем, где мы идем. Идем ли мы во свете? Пребываем ли мы в общении с Господом? Наши грехи нарушают это общение, и мы с вами должны каяться в таких грехах. Во время Тайной Вечери, о которой мы читаем в 13 главе Евангелия от Иоанна, Господь Иисус сказал Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Мы не сможем иметь общение с Ним, если не будем каяться перед Ним в наших грехах. Ведь грехи неизбежно случаются в нашей жизни. Поэтому наша часть — это покаяние, а Его часть — это освящение. Главное для нас с вами — это иметь общение с Господом Иисусом и повиноваться Ему во всех ситуациях. В этом случае мы будем жить настоящей христианской жизнью. Помните об этом, друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.